По многочисленным просьбам контингента администрация тупичка поручила мне обозреть новый проект от легендарной франшизы Total War. Сегодня мы начнем знакомиться с онлайн-проектом Total War Arena, где игроки смогут вдумчиво и плодотворно зарубиться друг с другом, представляя различные исторические фракции. И речь пойдет про античность. Сегодня поговорим о первой из четырех фракций игры, о Древней Греции. Давным-давно, в начале второго тысячелетия до нашей эры, ахейские, ионийские, а потом и дарийские племена переселились из Подунавья в Фессалию, а затем решили пойти дальше. Как положено, прежние хозяева внезапного визита не пережили. Обосновавшись на новом месте, парни неожиданно ощутили себя древними греками, одними из основателей современной цивилизации. И принялись отчаянно строить капитальные сооружения, развивать письменность, металлургию и военное дело. Дело это было непростое, не каждый день основываешь цивилизацию, поэтому для начала греки передрались между собой, оставив массу красивых развалин и роскошных царских захоронений. В непрерывных драках родилась полисная структура Греции, куча городов-государств, которых страшно не любили соседи, и не смотри, что вроде бы все греки. Ну, просто потому, что прекрасно могли обойтись без посторонней помощи в построении личной жизни. Им никто был не нужен. Ну, а раз так, они передрались еще раз, набело, лишь иногда отвлекаясь, чтобы дать по рогам заезжим персам. В битве при Марафоне 490 года до нашей эры с криками «Куда вы лезете? Ахайя не резиновая!» греки поставили персов на лыжи первый раз, попутно изобретя марафонский бег на 42 километра. Впоследствии этот фокус с персами они повторяли неоднократно. Кстати, при желании его можно повторить еще раз самостоятельно. В игре для этого в наличии все. И командовавший греками Мильтиад, и гоплиты, и даже соответствующая карта имеется. Вот разве что персов пока не завезли, но я думаю, это дело времени. Что же за античность такая в самом деле? Без персов даже как-то неудобно перед людьми. Самыми богатыми греками были афиняне, которые любили роскошь, философию, и постепенно все стали ленивы и геи. Самыми суровыми были спартанцы, так как называли по имени их столицы Спарты, и, очевидно, любовь к спорту. Спартанский царь Леонид I всего через 10 лет после марафона вынужден был явить истинно спартанское мужество в Фермопильском пароходе, возглавив 300 спартанцев против полчищ персидского царя Ксеркса. В арене Леонид, конечно, присутствует, а вместе с ним присутствуют и несгибаемые в обороне бойцы. Наскакивает на спартанцев в лоб практически дохлый номер. Бронированы они на строгую пятерку, а мораль такая, что фиг сдвинешь с места. Кроме копий, спартанцы умело пользуются щитами, а получить гоплоном по лбу – это не только больно, но и обидно. Несмотря на то, что Леонид погиб вместе со всей сборной при Фермопилах, персов он напугал изрядно. Помимо Леонида, персов напугала фаланга. Фаланга – это боевая коробка, примерно 8-10 шеренг в глубину и по фронту, насколько хватит народу и или места. Набирали фалангу граждан подходящего достатка, которые могли и были обязаны покупать себе воинскую справу. Уклониться от призыва было настолько не камильфо, что считалось чудовищным позором. Даже греческие интеллигенты посчитали за честь встать со гражданами плечом к плечу в строю фаланги, например, великий философ Сократ. Воинская справа, надо сказать, была весьма подходящая. Основу ее составлял огромный круглый щит аспис, он же гоплон, диаметром порядка метра. Выпуклая тарелка, набранная из дощечек и обтянутая кожей, висела на локте при помощи центральной рукояти – порпокса. По периметру щита в кулаке можно было сжимать толстую веревку. Таким образом, в строю щит закрывал владельца и соседа слева, накладываясь на него примерно на половину диаметра. Все вместе щиты образовывали подобие чешуи, проломить которую с фронта было невероятно тяжело. Щит – это важно. Солдатов Греции недаром именовали гоплитом, то есть человеком со щитом. Убить греческого парня в строю было также непросто. Поверх щита на вас иронически поглядывали глазки владельца, а внизу виднелись немного голени. Глазки иронически поглядывали через смотровое отверстие замечательного коринфского шлема, который закрывал голову почти полностью. Шлемы часто украшались роскошными гребнями. Верх тульи регулярно выковывался в виде эрегированного фалоса, наглядно демонстрируя мужество владельца и отношение к неприятелю. При виде такого великолепия враг не понимал, куда же стукнуть грека, в самом деле, куда, и быстро впадал в ничтожество. Если возникала ценная идея перетянуть грека по ногам, на этот случай помогали бронзовые наголенники – кнемиды. Их отковывали так, чтобы они закрывали ногу от колена до стопы и точно повторяли анатомическое устройство голени. Под бронзу подклеивали несколько слоев льна для амортизации. Корпус закрывал шикарный мускульный панцирь торакс. А парни победнее надевали матерчатый торакс изо льна. Лен переклеивали рыбьим клеем, слоев этак 8-10. Так что в нем вязло любое копье. Иногда его покрывали металлическими пластинами полностью или частично, на правом боку или животе. Чтобы не было иллюзий, греческие парни изрядно вооружались. Основой наступательного оружия фаланги было копье с кизиловым древком длиной 2-2,5 метра. Скромные размеры и небольшой такой наконечник не должны были разочаровывать врага. Держали копье над щитом и кололи чисто швейная машинка в лицо, в горло, в живот, в пах! Причем наиболее правильным считался не прямой удар, а удар наискосок тому оппоненту, который грека в этот момент не видит и подставляет бок. Твоим же личным визави должны были заняться товарищи по строю. Для ближнего боя, мало ли случится такое, применяли два типа клинкового оружия. Первое – это старый добрый меч Ксифос. Длиной примерно сантиметров 50, Ксифос был очень удобен в тесном строю. Кроме того, обоюдоострый клинок имел выраженное листовидное расширение к окончанию, что очень помогало расширить дыру в пузе при извлечении. Второе – это знаменитая фальката, она же махера. Тесак с обратным изгибом лезвия, такой античный ятаган. Подобная форма клинка, кто не знает, по сей день считается эталоном рубище-режущего воздействия на незащищенную плоть. Им даже не надо рубать с размахом от задницы. Достаточно ласково провести клинок по враждебному туловищу с оттягом на себя. Эффект удивительный. И вот идет на вас коробочка таких парней с явно недобрыми намерениями. Куда их бить, непонятно. Кругом щиты. Ну или верхушки шлемов, до которых еще пойди дотянись. Наклоняться с целью вдарить по ногам тоже как-то стрёмно. В шею могут незамедлительно приголубить копьем. Стрелять издалека, ну, тоже можно, но опять-таки, куда? Словом, греки внутри фаланги имели все основания смотреть на тебя иронически, примерно как на картинке. Но оставалось или паническое бегство, или смелый маневр. Фланг фаланги – самое слабое место. Там нет сплошной стены щитов. Да и колоть копьями тебя все сразу не смогут. Впрочем, на фланг хитрый грек любил ставить лучших бойцов, поэтому как пойдет, можно и не пережить. Другой недостаток фаланги заключался в том, что бой могла принять только первая шеренга. Копья слишком короткие, из глубины строя товарищей на постоянной основе не поддержать. Поэтому, как говорит нам история и археология, фаланга не гарантировала победы. Абсолютного оружия, равно как и абсолютной тактики, человечество до сих пор не изобрело. Например, фиванский полководец Эпаминонт, который спорт любил умеренно, но был умный, умудрился расколотить даже несгибаемых спартанцев, королей фаланги. Он всего лишь усилил фланг отборным отрядом, который смял равномерно глубокие порядки спартанцев и дальше свернул весь строй, как макаронину на вилку. Случилось это в 371 году до нашей эры в битве при Левктрах. А что там у греков со стрелками, спросите вы? Отвечаем со всей откровенностью. Они были, но они были паршивого качества. Лучники, метатели дротиков, пращники из числа местных пастухов, которые не имели денег на доспехи, из-за чего они не могли встать в фалангу, и называли их просто фетами от бедности или пельтастами из-за маленького убогого щита пельты. Конница у греков тоже была. И была она паршивая, потому что в горах негде выпасать коней в товарных количествах. Лишь на равнинах Фессалии, на севере, жили нормальные лошади, а вместе с ними нормальные всадники. Кстати, о Фессалии. Севернее ее лежала земля Македония. Там, как это ни странно, жили македонцы. Они говорили на греческом, но греки, славной любовью к соседям, за вполне греков их не считали. И продолжалось так до тех пор, пока бразды правления Македонии не взял в свои твердые руки царь Филипп II. Лошадей он любил и умел с ними делать всякое. Умел настолько, что на серебряной тетрадрахме, монетка такая, его изобразили именно на коне. Но любил и умел он не только это. В частности, он взялся улучшить греческую фалангу, сообразив, что короткое копье дории не позволяет задействовать сразу несколько шеренг одновременно, он удлинил копья до 4 метров. Теперь фаланга из такого кирпича с зубчиками превратилась в ежа. К вражескому телу могли дотянуться сразу 3, а то и 4 шеренги, что многократно повысило фаланговую убойность. Такие волшебные копья стали именовать сарисами, а воинов с ними – сарисофорами. Так как подобную штуку держать одной рукой невозможно, щиты уменьшили почти на треть, позволив использовать в бою вторую руку, сделав копья двуручными. Равнение в строю стало невероятно важной вещью. Ну, надо было видеть товарищей по опасному бизнесу. Поэтому глухие коринфские шлемы окончательно ушли в прошлое, уступив место более легким беотийским или фракийским шлемам. Они открывали лучший обзор и позволяли лучше слышать команды в строю. Вкупе с обновленной фалангой Филипп и его команда стали активно использовать массы конницы из числа обеспеченных граждан, которые могли купить себе нормальных фессалийских коней. Их называли запросто гетайры, то есть товарищи. Это были всадники с длинными копьями, способные к лобовому столкновению и взламыванию вражеского строя, а также, как любая конница, к маневру и преследованию с решительными целями. Именно в строю гетайров сражались лучшие люди, начиная с македонских царей. Гетайры – это очень крутая конница. Играя за греков Александром Великим, необходимо помнить, однако, что в отрыве от основы фронта, от фаланги, гетайры быстро потеряют строй и лишатся большинства преимуществ. Организовав новое войско, Филипп решил, что пора доказать грекам, что македонцы, между прочим, тоже люди. И доказал. В битве при Хиронее 338 года антимакедонская коалиция была разгромлена вдребезги, а Филипп принялся царствовать в объединенной Греции. Кроме того, он с интересом поглядывал в сторону богатой Персии, раздумывая, а не нанести ли им ответный визит. И вот тут-то в самом интересном месте его зарезал телохранитель Павсаний. Говорят, по совместительству царский любовник. Взревновал, значится. Заруливать тему на хозяйстве остался сынок Александр Филиппович Македонский. Он понабрался от папы хорошего, в частности, командуя подразделением в битве при Хиронее. Под его руководством македонская фаланга дошла до Индии, вписав имя Александра Великого на страницах истории, вписав кровью и сталью, как одного из лучших полководцев мира, который не знал поражений. Впрочем, Александр быстро сгорел на работе, умерев около 33 лет от роду. Его преемники, диадохи по-гречески, немедленно после кончины обожаемого монарха организовали войны диадохов с 323 по 301 год до нашей эры, попутно начав эпоху эллинизма. Эллинистическая фаланга оказалась через некоторое время уже не торт. Набирали ее из кого попало и учили, как попало. Но даже в таком виде, с учетом массы непонятных наемников в армии, эллинистическая фаланга доставила немало проблем даже римским легионам. Однако в битве при Кинос-Кефалах 197 года римляне умудрились заманить эллинов на пересеченную местность, где фаланга потеряла строй и впала в ничтожество. Битва была проиграна. Начиная игру, помните, строевая подготовка – залог боеготовности воина. Сперва ты ходишь не в ногу, потом панцирь забудешь надраить, а потом страна проиграет ядерную войну. На этом с греками, пожалуй, попрощаемся. Следующий выпуск будет про необычную во всех отношениях фракцию, про Карфаген.